Самира Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Саммит стран Центральной и Восточной Европы с участием президента США. Взрывы на складе боеприпасов в Башкирии. Аресты и выдача в Гаагу Ратка Младича. Суд над бывшим министром внутренних дел Украины. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Варшаве начался саммит лидеров стран Центральной и Восточной Европы, в котором также примет участие президент США Барак Обама, прибывающий сегодня с визитом в Польшу. За ходом саммита следит корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Алексей. Каковы цели саммита?
Основная тема, которую обсуждают президенты 19 европейских стран, это как поделиться опытом демократических перемен, особенно в таких государствах, как Польша, мирным опытом перехода от коммунистической системы к демократии, солидарности с другими странами. Прежде всего, речь идет о странах Северной Африки. Открывая саммит, президент Польши Бронислав Комровский заявил, я процитирую, «Перемены в нашей части Европы не были бы успешными без участия Европейского Союза. С другой стороны, наша энергия и усилия сделали возможным объединение и расширение ЕС. Расширение Союза в 2004 году является элементом объединения разрозненной после Второй мировой войны Европы. Стремление к полной демократии и интеграции с Европой – это огромная задача и ответ на вопрос о безопасности нашей части континента». Конец цитаты. Комаровский говорил также о том, что особенно тяжелым путь к демократии был у балканских стран. И если говорить о Балканах, то на саммит не приехал президент Сербии в знак протеста против приглашения в Варшаву новый президент Косово. Белград не признает косовской независимости, впрочем, как и Бухарест. Президент Румынии также из-за этого не приехал на саммит. Польские аналитики говорят, однако, что присутствие лидеров Румынии и Сербии, конечно, было бы желательным на саммите, но так или иначе, это именно если они по своей воле лишились шанса встречи с европейскими коллегами, ну и президентом США Бараком Обамой, то это их потеря. Саммит, к сожалению, закрыт для прессы, так что о его первых итогах мы узнаем где-то через 10 минут, когда начнется пресс-конференция президента Польши Бронислава Комаровского. Итоговая пресс-конференция. Говоря о сопутствующих саммиту событиях, следует отметить, что на сегодня на проведение демонстрации в Варшаве подавали заявление 11 организаций, чтобы протестовать против войны в Афганистане, загрязнения окружающей среды, гегемонии развитых стран и так далее. Однако эти акции оказались крайне малочисленными в польской столице. А уже через 2 часа в Варшаву прилетит президент США Барак Обама, который присоединится к 19 европейским лидерам во время делового ужина, который дает президент Польши Бронислав Комаровский в президентском дворце. Завтрашний же день будет посвящен двухсторонним польско-американским отношениям. Барак Обама встретится с президентом, премьером, а также лидерами крупнейших политических сил страны. Речь будет идти об американском военном присутствии на польской территории, участии американских корпораций в разработках месторождений сланцевого газа. Ученые прогнозируют, что в Польше могут быть огромные запасы такого газа. Если это так, то Польша могла бы избавиться от зависимости от российских энергоносителей и даже экспортировать газ. Кроме того, Варшава приглашает американские фирмы принять участие в тендере на строительство первой в истории страны атомной электростанции. В завершении визита президент Обама встретится с родственниками погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля минувшего года польских политиков, общественных деятелей и военных. Валентин?
Благодарю вас, Алексей. Напомню, что с нами в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий. О том, зачем президент США Барак Обама встречается с лидерами стран Центральной и Восточной Европы и почему лидеры нескольких стран бойкотировали саммит в Польше, размышляет международный обозреватель «Радио Свободы», эксперт по европейской политике Ефим Фиштейн. Чем объясняется такое внимание к приезду Барака Обамы? Верно ли говорят, что лидеры Центральной и Восточной Европы обеспокоены тем, что этот регион перестает быть приоритетным для внешней политики Соединенных Штатов?
Наверняка это центральная тема их переговоров. В принципе, ведь они съезжаются в Варшаву, на мой взгляд, именно потому, что туда приезжает и Барак Обама. То есть, как бы саммит приурочен фактически к этому приезду, так чтобы все представители этих государств могли лично познакомиться или переговорить хотя бы короткое время с американским президентом. Что касается попыток Барака Обамы вот эти сомнения устранить, развеять эти опасения, мне кажется, что это вполне естественно. Не случайно впечатление сложилось у государственных деятелей региона, что этот регион выпал из центра центра интересов, по крайней мере, Соединенных Штатов, в пользу других, не стану их перечислять, более активных регионов или регионов, отягощенных военными конфликтами. И вот Барак Обама должен в ходе своих встреч с центральноевропейцами убедить их в обратном. Прежде всего, конечно, это относится к Польше. Что ему придется сделать? Во-первых, польско-американские отношения сейчас оказались в довольно плохом состоянии, я бы сказал. Прошлогодний визит польского президента Комаровского в Соединенные Штаты считается провальным. Многого не удалось сделать. Не решено и основное контуры сотрудничества в военной области, в оборонной области между Соединенными Штатами и Польшей. Многие поляки считают, что Соединенные Штаты не соблюдают своих обязательств перед Центральной Европой, в частности, перед Польшей в области обороны. Недопоставляют противовоздушные ракеты «Патриот». Говорят о возможности создания на польской территории военно-воздушных баз Соединенных Штатов, но только на временных каких-то основаниях ад-хок, то есть по случаю возникновения какого-то конфликта. Все это потребует от Барака Обамы представления Польши более системной картины американо-польских отношений, более глубоких заверений в том, что Америка свои обязательства перед Польшей в любом случае выполнит.
В ходе саммита, как объявлено, страны-участницы намерены поделиться опытом демократических трансформаций с другими государствами, в том числе североафриканскими. Но, с другой стороны, трансформации в этом регионе, судя по всему, еще сами не закончены. Об этом, мне так кажется, свидетельствует скандал вокруг приезда на саммит президента Косово и отказа в знак протеста приехать президентов Сербии и Румынии.
Представляется весьма сомнительным, что центральные европейцы станут активно вмешиваться в развитие событий в Северной Африке, предлагая этим странам какой-то свой опыт. Уж настолько различная исходная позиция, настолько различное состояние общества, состояние и развитие гражданского общества, экономические позиции этих стран, скажем, Ливии, Египта, с одной стороны, и Чехии, Польши, с другой стороны. Представляется мне это сильной натяжкой проводить параллели между этими двумя регионами. С другой стороны, почему действительно возник спор из-за Косово? Да потому что часть участников нынешнего саммита, президенты ряда государств, не признавших Косово, не признавших его государственность, его самостоятельность, его независимость, они не приедут. На саммит будут бойкотировать его. В частности, президенты Сербии и Румынии. Они не признают независимость Косово, считая этот акт, предпринятый западными государствами, неразумным. Как Румыния, так и Словакия имеют большое венгерское меньшинство, которое может последовать примеру косовских албанцев и добиваться самостоятельности, независимости. Для Румынии и Словакии это была бы катастрофа. Сербия, просто потому что она Косово фактически потеряла, Косово было отторгнуто общими усилиями западных государств, тоже переварить это событие пока не может. Словацкий президент, который тоже вначале собирался бойкотировать саммит по той же причине, непризнание Косово, наконец заявил, что приедет, потому что его удовлетворил тот вариант, который предложило польское министерство иностранных дел, которое пригласило президента Косово Атифета Яхьягу. Оно предложило не вывешивать ни символов государственных знаков этой республики, ни флажка, ни писать где-то Косово в качестве самостоятельного государства за столом переговоров.
Это был международный обозреватель радио «Свобода» Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося во французском городе Давиль, единогласно осудили режим ливийского лидера Муаммара Каддафи и действия властей Сирии, применяющих силу против демонстрантов. Москва готова выступить посредником в переговорах между сторонами конфликта в Ливии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Прокуратура Тамбовской области проверяет обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла сегодня в Московской области, в результате которой 11 человек погибли. В Башкирии саперы обнаружили примерно 300 боеприпасов на территории воинской части, где произошел взрыв и последующие взрывы. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Конгресс США изучает будущее Аль-Каиды. Почему россияне против повышения пенсионного возраста?» Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. В Башкирии началось расследование причин взрыва боеприпасов на военной базе в поселке Урман. По версии следствия, чрезвычайное происшествие произошло по небрежности одного из солдат, допустившего нарушение техники безопасности во время подготовки боеприпасов к утилизации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Более 100 миллионов рублей – такова предварительная оценка ущерба из-за взрыва и последующих пожаров на воинском арсенале боеприпасов в башкирском поселке Урман. По счастливой случайности жертв нет, как среди мирного населения, так и среди личного состава воинской части, обслуживающей арсенал. Но за медицинской помощью было вынуждено обратиться 12 человек, трое из которых в настоящее время госпитализированы. В поселке Урман разрушилось и сгорело около 50 домов. Без крова осталось 116 человек. В общей сложности из этого поселка и двух соседних деревень власти эвакуировали около 3000 жителей, которых разместили в близлежащих населенных пунктах, а также в столице республики. Своими впечатлениями о происшествии с «Радио Свобода» поделился башкирский блогер Эдуард, сумевший еще вчера проникнуть в зону оцепления и в течение нескольких часов находившийся рядом с арсеналом.
Это было 3 часа дня. Население, в общем, в шоке, бежало в сторону леса, потому что по части, ну, метр 200, начали падать снаряды сначала, но там высокий такой разлет, он начал бить на противоположную сторону железной дороги, в общем. А школа, которая около этой части, она полностью разрушена. Там выбиты окна, в общем, вся мебель поломана. Сейчас основной пожар угас, как бы, но там все еще многолетые, в общем, снаряды летят. Бывает, падают, они не разрываются. То есть, возможно, что они еще будут в последующем времени разрываться, потому что у них взрыватель находится на носу, они могут лежать и много дней еще потом только взрываться.
В настоящее время, как сообщает Главное управление МЧС России по Башкирии, все открытые очаги возгорания на территории военной базы и поселка Урман потушены. По данным Российского министерства обороны, сейчас на территории арсенала ведут разведку саперы. Разминирование начнется только после того, как прекратятся все взрывы. Тем временем по-прежнему нет никаких точных прогнозов о том, как долго еще будут детонировать боеприпасы. Вчера президент Башкирии Рустам Хамитов, ссылаясь на доклад военных, сообщил, что взрывы снарядов могут продолжаться еще около 3 суток. Как уже известно, в арсенале хранилось более 100 тысяч тонн боеприпасов. В военном следственном отделе по Уфимскому гарнизону сообщили, что по предварительной версии в происшествии виноват рядовой из воинской части, обслуживающий арсенал. По версии следствия, ЧП произошло во время работ по разукомплектованию и расфасовке гильз от артиллерийских боеприпасов. Сергей Деняев, в нарушение требований техники безопасности, бросил одну из гильз с находящимся внутри капсулем детонатором к другим гильзам, что вызвало детонацию и взрыв боеприпасов. Так говорится в сообщении военного следственного отдела по Уфимскому гарнизону. Говорит начальник военного следственного отдела Олег Подустов.
Эта версия стала определяющей. Единственное, что рассматриваются иные обстоятельства, а также действия должностных лиц по пресечению, в том числе и контролю за военнослужащими, в том числе и за боеприпасами и так далее и тому подобное. То есть оценка будет дана всем должностным лицам, так или иначе. Следствие будет разбираться, в конечном итоге будут допрошены многие. Правильно ли была организация хранения осуществлена, правильно ли были работы произведены, кто контролировал эти работы, насколько они контролировались.
Военный обозреватель Александр Гольц обращает внимание на то, что утилизация боеприпасов на российских военных полигонах ведется, как правило, кустарным образом, с недопустимыми нарушениями техники безопасности.
История Башкирии почти в деталях повторила историю в Ульяновске. Люди вручную разбирают боеприпасы, падает снаряд, детонация, взрыв. Понятно, что утилизация этих боеприпасов происходит кустарным образом. Нужно создавать технологии, причем такие, в которых бы менее всего был задействован человек.
По некоторым данным, за последние 10 лет в стране произошло 16 взрывов и пожаров на воинских арсеналах. Военный обозреватель Александр Гольц считает, что современная Россия вынуждена с огромным трудом разгребать тяжелое наследство, доставшееся ей от советского военного комплекса.
Советский Союз предполагал ведение массовой глобальной войны, для чего было накоплено гигантское количество боеприпасов. После того, как российские войска ушли из Европы, ушли из стран ближнего зарубежья, гигантское количество вооружений было сконцентрировано на вот этих арсеналах. Денег, чтобы уничтожать их, и даже понимания, как это надо делать, не было. В результате вот сейчас, 20 лет спустя, Россия стоит перед довольно серьезной проблемой, что делать, как утилизировать эти гигантские вооружения.
Говорил военный обозреватель Александр Гольц. Как сообщил президент Башкирии Рустем Хамитов, военный полигон, на котором произошло чрезвычайное происшествие, будет ликвидирован. Вследствие этого без работы могут остаться около 400 человек. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». На Украине Печерский районный суд Киева перенес на 2 недели рассмотрение, по сути, дела бывшего министра внутренних дел страны Юрия Луценко. Украинские правозащитники называют оппозиционного политика узником совести, рассказывает Владимир Вахненко.
Перед началом судебного процесса Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины уже подготовила ему приговор суда в виде 8 лет лишения свободы. Этот приговор, по словам подсудимого, написан следователями под диктовку президентской администрации. Дело одного из лидеров Оранжевой революции, руководителя оппозиционной народной самообороны, насчитывает 47 томов. Луценко инкриминирует за владение госимуществом в особо крупных размерах и превышение власти и служебных полномочий на посту главы МВД. Напомню, что под арестом экс-министр находится уже 5 месяцев. После того, как в конце апреля ему вновь продлили срок содержания под стражей, Луценко в знак протеста объявил голодовку. Она продолжалась 32 дня и закончилась в минувший вторник. За это время оппозиционер потерял более 20 килограммов и сейчас жалуется на плохое самочувствие. В ходе судебного заседания Луценко попросил перенести рассмотрение его дела. У меня болит спина, поскольку после длительной голодовки меня перевели фактически в карцер. Мне трудно сидеть, и я прошу завершить заседание из-за состояния здоровья. То, что меня доставили в суд за 5 часов до начала процесса, свидетельствует о жестоком обращении со мной. В результате судьи решили перенести заседание на 9 июня, но не из-за плохого самочувствия экс-министра, а из-за отсутствия на процессе адвоката его водителя Леонида Преступлюка. Согласно материалам дела, Луценко, в частности, незаконно принял Преступлюка на работу в МВД. Между тем, украинские правозащитники назвали Луценко единственным в стране узником совести. Председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил на пресс-конференции, что дело оппозиционного политика напоминает уголовное преследование диссидентов советской властью. Преследование Юрия Луценко в виде содержания его под стражей осуществляется только с одной целью – не дать ему возможности высказать свою точку зрения относительно своего дела и событий, происходящих в стране. Это пишется черным по белому в решении суда. Именно это и является главным для признания его узником совести. Стартовавший судебный процесс противники власти называют местью со стороны правящей партии регионов. После Оранжевой революции, когда Луценко стал главой МВД, ряд регионалов оказались в СИЗО. Некоторых из них милиция обвинила в сепаратизме, а нынешнему вице-премьеру Борису Колесникову тогда инкриминировали вымогательство акций Донецкого торгового дома «Белый лебедь». По мнению украинской оппозиции, президент Виктор Янукович и его команда рассчитывают, что судебный вердикт в деле Луценко поставит крест на его политической карьере. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Центральная международная тема – саммит «Большой восьмерки» в Давиле, на котором обсуждается спектр вопросов, связанных с конфликтом в Ливии, ситуацией в других странах Северной Африки и Ближнего Востока, а также вопросы безопасности и экономические проблемы. Что пишут об этом в западной прессе?
Статей про саммит действительно много. Газета Wall Street Journal пишет на тему вступления России в ВТО. Цитата. «Администрация Обамы верит в то, что Россия способна разрешить вопросы, касающиеся в первую очередь Грузии, и добиться присоединения к ВТО. Этот вопрос можно было бы решить еще год назад», пишет газета, ссылаясь на Майкла Макфелла, старшего директора по делам России и стран Евразии в Совете национальной безопасности США. По его убеждению, нет необходимости откладывать вступление России в ВТО до 2012 года, разве что остаются некоторые опасения в связи с выполнением нарушением правил ВТО, правами на интеллектуальную собственность и российским подходом к импорту свинины и мяса птицы. Однако главным камнем преткновения, по утверждению автора статьи, остается Грузия, которая против вступления России в ВТО. Президенты двух стран обсудили также вопросы, касающиеся мировой экономики, Афганистана, Ирана, арабских стран, а также вопросы установления мира на Ближнем Востоке. Но после встречи, как пишет газета, вид у обоих президентов был напряженным, хоть оба и пытались показать дружественные отношения, пишет журналист газеты Wall Street Journal. Большинство международных изданий пишут, что встреча Обамы и Медведева продемонстрировала сохранившееся недоверие между странами. Такого же мнения придерживается автор статьи в газете Washington Times. По утверждению издания, президенты Обама и Медведев после переговоров давили за закрытыми дверями, не смогли показать продвижение по вопросу ПРО. Это свидетельствует о том, что, несмотря на постепенное таяние льда, американо-российские отношения по-прежнему пронизаны недоверием.
Поговорим теперь о другой громкой международной новости, об аресте в Сербии бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Что любопытного вы обнаружили на эту тему в мировой печати?
Валентин, слушания начались в четверг, в тот же день, когда Младича, скрывавшегося от правосудия более 15 лет, арестовали на территории Сербии, но судья был вынужден прервать допрос из-за плохого физического состояния, как известно. И вот газета The Times иллюстрирует статью на эту тему и отзывается издание о бывшем командующем армии боснийских сербов довольно резко. Ратко Младич, испуганный мясник из Боснии, прошел сегодня медицинское обследование, пишет издание. Газета называет просьбу адвокатов Младича о медобследовании подзащитного спекуляцией и основным моментом, на который защита намерена сделать упор. То есть утверждать, что их подопечные не в состоянии пройти все допросы и судебный процесс. Генерал Младич – жалкая фигура, появившаяся, наконец, на скамье подсудимых вчера вечером после 16 лет, проведенных в бегах от самых страшных преступлений против человечества, совершенных в Европе со времен Второй мировой войны. Бывший командующий армией боснийских сербов немного прихрамывает, а его одна рука кажется неподвижной, что свидетельствует о том, что 69-летний Младич перенес инсульт, предполагает издание. В целом, реакцию на арест Ратка Младича в политических кругах, да и в целом по стране, можно сравнить с ликованием Соединенных Штатов после ликвидации Осама Бен Ладена, утверждает газета The Times. Ну и в газете Independent колумнист Питер Пофен продолжает эту тему. Он пишет, что мясник из Боснии считал себя ангелом-спасителем. Младич считался олицетворением войны, ярости и вдохновением для войск. Перед ним преклонялись те, кто терроризировал боснийских мусульман. Генерал Ратко Младич – это страшная иллюстрация сербской агрессии во время боснийской войны, пишет колумнист в газете Independent.
Благодарю вас, Малика. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Малика Рахманова. А мы продолжаем нашу программу, информационную программу «Время свободы». И у нас на очереди, поскольку сейчас половина седьмого вечера, у нас на очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Его обвиняют в геноциде и массовых убийствах во время боснийской войны. В четверг Младич, скрывавшийся от правосудия более 15 лет, был арестован на территории Сербии. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося во французском городе Давиль, единогласно осудили режим ливийского лидера Муаммара Каддафи и действия властей Сирии, применяющих силу против демонстрантов. Прокуратура Тамбовской области проверяет обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла сегодня в Ступинском районе Подмосковья. 11 человек погибли, 4 пострадавших госпитализированы. В Башкирии саперы обнаружили примерно 300 боеприпасов на территории воинской части, где произошел пожар и последующие взрывы. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в результате перестрелки с боевиками погиб полицейский. Президент США Барак Обама намерен ввести новые санкции против режиму президента Беларуси Александра Лукашенко. В заявлении Белого дома говорится, что президент осудил обвинительные приговоры, вынесенные в Беларуси 5 экс-кандидатам в президенты. В Варшаве начался саммит лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Вечером в пятницу к работе саммита присоединится президент США Барак Обама, который прибудет в Польшу с визитом. Грузинский актер Иосиф Джачвлиани, задержанный в ходе разгона митингов в Тбилиси в ночь на 26 мая, объявил голодовку. Международная амнистия призвала власти Грузии тщательно расследовать обстоятельства разгона демонстрации в Тбилиси. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шаре. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Большинство тем сегодня, как и вчера, международные. Лидеры стран Центральной Европы на саммите в Варшаве обсуждают проблемы регионального сотрудничества. Обвиняемый в совершении военных преступлений в Боснии генерал Ратко Младич будет передан Международному Гаагскому трибуналу. Подведем итоги саммита «Большой восьмерки» в Давиле. Поговорим о возможной посреднической роли России в урегулировании ливийского конфликта. И вернемся к переговорам Дмитрия Медведева и Николя Саркози, связанным с скорым подписанием контрактов о покупке во Франции и России 4 авианесущих, вернее, вертолетонесущих кораблей «Мистраль». Вот об этой сделке, которая вызывает почему-то вопросы у экспертов, коллега наш с вами Мумин Шакиров беседовал с заместителем директора Центра анализа стратегии и технологий военным экспертом Константином Макиенко. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Медведев сказал дословно: мы договорились и в ближайшее время решим. Слова о том, что контракт будет подписан через 15 дней, это слова Саркози. Но, как известно, для того, чтобы состоялось, нужно согласие двух сторон. То есть, может, Саркози-то и готов подписать через 15 дней контракт, а вот готова ли будет российская сторона подписать контракт. Дело в том, что Медведев может что угодно там говорить, контракты за 15 дней не делаются.
А какие преграды должны преодолеть обе стороны, чтобы подписать контракты?
Это согласование технических параметров и сверхтехнологий. То есть, во-первых, надо определить техническое лицо корабля. Он не может быть таким же, как для военно-морских сил Франции. Самое важное – это трансфер технологии, то, собственно говоря, с какой начинкой они нам передают корабль. Там важен-то не корабль, важно электронное оборудование, что боевая информационно-управляющая система, которую они либо нам передадут, либо не передадут, передадут в каком виде техническом. Вот это вот самое сложное.
То раньше говорили о двух кораблях, теперь якобы покупают сразу 4.
На самом деле это тоже, там и раньше говорили то о 4, то о 2. Это тоже непонятная, в общем-то, история. Скорее всего, ну как бы по двум есть более-менее уверенность. По третьему и четвертому там еще больше неопределенность, потому что они должны строиться в России, или там, по крайней мере, высокая степень локализации производства должна быть в России. А это еще более сложная задача, то есть это совершенно другой контракт и совершенно другой проект, он гораздо более сложный.
Ну вот, окончательно понять, покупает ли Россия во Франции вертолеты, несущие корабли. Если покупает, то какие слушатели смогут, если послушают, до конца итогового выпуска программы «Время свободы», в котором я и расскажу о главных актуальных темах сегодняшнего дня. Эфир, Валентин, как обычно, 2 часа 7 минут.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о центральной международной теме. В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Его обвиняют в геноциде и массовых убийствах во время боснийской войны, прежде всего в расправе над почти 8 тысячами мусульман в Сребренице в 1995 году. В четверг Младич, скрывавшийся от правосудия более 15 лет, был арестован на территории Сербии. Рассказывает Айя Куге.
Опровергнута информация о том, что Младич якобы имел при себе фальшивые документы на имя Милорада Комадича. Однако в общении с незнакомыми людьми он пользовался этим именем. Начавшийся вечером в четверг в Белграде судебный процесс по делу об экстрадиции генерала в Гаагу продолжается и сегодня. Первая встреча Ратко Младича с судьей специального отдела Высшего суда в Белграде была прервана из-за крайне тяжелого психофизического состояния обвиняемого. Об этом сообщил журналистам адвокат генерала Младича Милош Шалич. Он утверждает, что Младич так болен, что его срочно нужно госпитализировать и подвергнуть медицинской экспертизе.
Он не в состоянии контролировать свою речь. Ему задают вопрос, а он говорит о другом. Это длится часами. С Младичем невозможно вести связанный результативный разговор. Однако он понимает, что арестован, знает, где находится, и постоянно повторяет, что не признает Гаагский трибунал.
Однако официальный представитель специальной прокуратуры Сербии, занимающийся военными преступлениями, Бруно Векарич считает, что адвокат защиты Ратко Младича пытается выиграть время, чтобы затянуть выдачу подсудимого в Гаагу.
Это тактика защиты Младича. Из того, что случилось вчера, видно, что судья, ведущий следствие, максимально старается соблюдать права задержанного. Допрос Младича приостановлен, потому что в определенное время он должен был принять лекарство. С другой стороны, Младич подчеркивал свою позицию относительно Гаагского трибунала. Он отдает отчет в том, в каком положении находится. Затеял он с нами неформальное общение. Например, комментировал мою бороду, говорил про нас из прокуратуры очень плохо. Мы для него ЦРУ. Он наделил нас разными негативными эпитетами.
Белградский суд в пятницу ознакомил Ратко Младича с обвинениями, выдвинутым против него международным трибуналом. Утром Младича посетили супруга и сын. Белградская газета «Политика» опубликовала в пятницу его фотографию. На ней Ратко Младич выглядит намного старше своих 68 лет, и видно, что здоровье у него плохое. Он якобы еще в 1998 году перенес тяжелый инсульт. В судебном изоляторе генерал находится под постоянным контролем группы врачей. Любопытно, что у него было изъято большое количество самых современных медикаментов, которые он вряд ли мог получить без обследования врача-специалиста. Власти Сербии подтвердили сегодня, что максимальный срок, в течение которого Ратко Младич будет отправлен в Гаагу, 7 дней. В Белграде введены дополнительные меры безопасности, в том числе запрет без разрешения полиции организовать и проводить уличные собрания. В четверг вечером полиция задержала около 20 молодых парней, пытавшихся устроить беспорядки в центре столицы Сербии. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Новости об увольнении из Кремля Глеба Павловского и последующем закрытии фонда эффективной политики вызвали в российской благосфере беспокойство. Несмотря на то, что личность Павловского, как одного из создателей сложившейся с середины 90-х политической практики, часто получают неоднозначную оценку, идеологи, которые придут ему на смену, гораздо опасней, считает колумнист «Слон.ру» Александр Морозов.
Павловский – хитрый, зрячий и умный человек. Ужас в том, что торжество победы над ним сегодня празднуют лица, у которых не только нет глаз, но даже нет и глазниц. Их нет эволюционно. Это не хордовые, а моллюски. Для них вообще нет такого горизонта, за которым в России должны появиться институты, субсидиарность, права собственности, политическая конкуренция. Они вообще не понимают, что здесь что-то отсутствует. Они вообще не понимают никаких процессов, кроме тех, которые можно организовать за прайс. Это дивные люди. Коротко их можно назвать патриоты. Удачно звучит и название народнофронтовцы. Крепнут ряды молодогвардейцев, народнофронтовцев, инноваторов, рационализаторов и народных дружинников. Как безглазые косяки рыбы, они хотят точно второй раз попасть в устье 1999 года. Они инстинктивно идут на нерест. Их цель просто по второму разу запустить машину путинизма, чтобы она дальше 10-15 лет уютно тарахтела.
О том, что увольнение Павловского может оказаться недальновидным поступком, пишет и обозреватель «Политру» Андрей Левкин.
ФЭП? Это же был такой коллективный Феликс Эдмундович Павловский, охраняющий властный дискурс и контекст от всяких разных интеллектуалов. Он с ними входил в контакт, более-менее на общем языке, отчего агрессия оппонентов уходила на него, а Павловский в ответ мог их просто заболтать. В администрации президента, похоже, не учитывали именно тот относительный комфорт, который им обеспечивал ФЭП.
Сам Павловский в интервью порталу Salt.ru описал опасность нынешней политической ситуации следующим образом.
Суть не в том, что мы сырьевое государство, а в том, что эта система – гигантский нефтеперерабатывающий комбинат, перерабатывающий сырье во власть, а власть в распределении уровня защит и гарантий. Эта машина – русский генератор ликвидности, стоит между мировым рынком и человеком. Она признана глобальным рынком, зато никто другой в стране не может капитализировать то, что у него есть. Поэтому ничто, включая его дом, недвижимость, даже деньги, не является его собственностью вполне. Рынок его не знает. Он похож на Марксова пролетария, только на месте капитала находится власть, а наш труд не является вполне нашей собственностью. Капитализироваться наши ресурсы могут лишь по договоренности, но по той же договоренности они уже становятся условно нашими ресурсами. Активы граждан не капитализируются. Россия на мировом рынке, а каждый из нас сам по себе нет. Поскольку все, чем мы располагаем вне глобального рынка, непонятно, сколько оно стоит. Сюда заложена стоимость защиты нас властью от нестабильного будущего, и эта стоимость уже наша задолженность. Чем более мы защищены, тем больше в долгу. Кто-то, конечно, в этой ситуации по деньгам проиграет, а кто-то жутко выиграл. Но все мы, в общем-то, кружок радиолюбителей при нефтеперерабатывающем комбинате.
Британская благосфера подводит итоги государственного визита Барака Обамы. Двухдневное пребывание американского президента в Соединенном Королевстве привлекло к себе столько внимания, что известный политический блогер Алекс Масси счел необходимым как следует поиздеваться над особостью британо-американских отношений на сайте Foreign Policy.
Каждый раз, когда в должность вступает новый президент США, британская пресса начинает переживать, что он может оказаться недостаточным англофилом. После избрания Барака Обамы эта истерия достигла новых высот абсурда. Взбудораженная пресса сообщала, что Билл Клинтон должен был не взлюбить Британию еще во время своей стажировки в Оксфорде. Джордж Буш приезжал сюда только один раз, да и то в Шотландию, еще в детстве, поэтому его следовало считать неоизоляционистом. А вышло-то совсем иначе. Потом пришла очередь Обамы, и про него говорили, что он ненавидит Британию, потому что Британия жестоко подавила восстание Мау-Мау в Кении, на родине его отца. В качестве доказательства приводился факт, который в Америке без конца обсуждали консерваторы. Президент заменил в овальном кабинете бюст Черчилля на бюст Линкольна. Ничего плохого в дружбе между двумя странами нет, но британцы выдают свою неуверенность, беспрестанно требуя от Вашингтона новых подтверждений вечной верности. Очень сложно долго хранить верность излишне приставучим партнерам, бесконечно жаждущим любви.
Положительное воздействие визита Обамы на внутриполитическую ситуацию описывает тоже довольно издевательски блогер сайта Spectator Джеймс Форсайт.
В эти дни Дэвид Кэмерон извлек максимальную выгоду из того, что он премьер-министр. Кэмерон купается в отраженных лучах славы американского президента. Не было ни одной газеты, которая бы не поместила фотографию, на которой он играет с Бараком Обамой в настольный теннис. А еще ведь была совместная пресс-конференция. Стоя рядом с Обамой, Кэмерон выглядел государственным мужем и центристским политиком. Лейбористам теперь трудно будет называть его политику сокращения государственных расходов экстремистской. Он сможет напоминать, что их с Обамой мнения о разумном сокращении издержек и преодолении бюджетного дефицита полностью совпадают.
Второго лидера правящей коалиции Ника Клега британская благосфера тоже не обошла вниманием. Шуточный твиттер Ее Величества сообщил.
Клег пришел на государственный банкет за 3 часа до начала. Хотел занять хорошее место. Обама решил, что это лакей. Какая неловкость.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и 45 минут, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося во французском городе Давиль, единогласно осудили режим ливийского лидера Муаммара Каддафи и действия властей Сирии, применяющих силу против демонстрантов. Прокуратура Тамбовской области проверяет обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса, в которой погибли 11 человек. В Башкирии саперы обнаружили около 300 боеприпасов на территории воинской части, где произошел пожар. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в результате перестрелки с боевиками погиб полицейский. Президент США Барак Обама намерен ввести новые санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Никите Михалкову и Николаю Бурляеву не хватает контроля.
Комментарии экспертов.
Вячеслав Лысаков. О том, как не надо бороться с мигалками.
В блогах Свободы.
Виктор Ярошенко. Как чуть не погиб Борис Ельцин.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Руководство Беларуси заявило, что не допустит, цитата, никакой бандитской распродажи страны. Об этом заявил в пятницу президент Александр Лукашенко. Вместе с тем, приватизация госсобственности является одним из условий предоставления Минску кредита антикризисного фонда Евразес, решение по которому должно быть принято через неделю. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Белоруссия может получить первую часть кредита антикризисного фонда Евразес в размере 800 миллионов долларов уже в начале следующего месяца, сообщил вице-премьер правительства России, министр финансов Алексей Кудрин. Как ожидается, решение об этом будет принято 4 июня. В целом, белорусские власти рассчитывают на получение из этого источника от 3 до 3,5 миллиардов долларов в течение 3 лет. Переговоры об условиях предоставления такой финансовой помощи белорусской экономике, переживающей сейчас не лучшие времена, продолжались несколько месяцев. Россия, как предполагает заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев, в первую очередь предлагала Минску подумать о корректировке экономической политики в целом.
Позиция российской стороны состоит в том, чтобы резко сократить государственные расходы. Те программы поддержки аграрного сектора, социальные программы, которые реализуются в республике из государственных средств, и государство просто субсидирует, они не соответствуют реальным экономическим доходам республики. То есть республика живет непосредственно. Что касается других вопросов, то, конечно, они взаимосвязаны и вытекают из этого. Это, прежде всего, ограничение роста заработной платы в государственном секторе, замораживание ее, а возможно, сокращение.
Однако к властям Белоруссии были и более конкретные требования – девальвация белорусского рубля и продажа государственной собственности. Но если первую часть этой программы в Минске уже начали выполнять, то со второй дальше заявлений дело пока не продвинулось. В среду президент Александр Лукашенко заявил, что на массовую приватизацию для решения экономических проблем страна не пойдет. Затем подконтрольные ему средства массовой информации заговорили о коварных замыслах российских олигархов, мечтающих скупить за даром все наиболее ценное, что в Беларуси осталось. Директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Почему до сих пор Россия, российский бизнес не принимает масштабного участия в приватизации Беларуси? По одной простой причине, что Александр Григорьевич прекрасно понимает, что экономическое влияние рано или поздно переходит во влияние политическое. А это, соответственно, является угрозой для режима его личной власти. Поэтому он все-таки пытается сохранять вот эту вот систему управляемой экономики, где основным игроком является государство.
Теперь же под угрозой углубления финансово-экономического кризиса белорусским властям, как предполагают эксперты, все-таки придется пойти на непопулярные экономические реформы, в том числе и на приватизацию своей собственности. Могут ли они ослабить политические позиции нынешнего президента страны? Александр Фадеев продолжает.
Конечно, вот такие меры имиджу, который существовал ранее, имиджу руководства республики, как руководство, которое заботится о народе, как народном правительстве, они, конечно, будут подвергнуты большим сомнениям и, естественно, не будут соответствовать реалиям, которые, несомненно, будут в республике. Это не укрепит политические позиции режима Лукашенко, наоборот, ослабит.
Но какие белорусские активы могут быть потенциально интересны российскому бизнесу? Эксперты предполагают, что при адекватной оценке Минск вполне мог бы продать доли в нескольких крупных государственных монополиях, например, Белорусской железной дороге, Белпочте, Белэнерго или Белгострахе. Отдельная тема – это компании, связанные с топливно-энергетическим комплексом. Уже неоднократно Минск в процессе переговоров об условиях поставок в страну российских нефти и газа говорил о желании продать активы в нефтепереработке и даже 50% долю в компании «Белтрансгаз», половина которого уже принадлежит «Газпрому», говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
У меня есть сомнение в том, что кому-то нужны эти активы. Еще одна половина акций «Белтрансгаза», ну, «Газпрому» это не нужно. У него есть одна труба, которая принадлежит полностью ему. Она проходит через Белоруссию в сторону Польши. И половина доли в «Белтрансгазе», то есть во второй трубе. Для осуществления транзита этого более чем достаточно. Поэтому приобретать еще половину акций «Белтрансгаза» это совершенно не нужно.
Единственный в Белоруссии государственный актив, по которому уже ведутся переговоры о продаже, это компания МАЗ. В феврале российская госкорпорация «Ростехнологии» предложила объединить белорусского производителя грузовиков с российским КАМАЗом. Однако Минск предложил за свой актив цену, которая, по мнению аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрея Рожкова, является необоснованной.
На мой взгляд, оценка белорусской стороны Минского завода завышена. 2,5 миллиарда долларов – это скорее желаемая оценка, но в действительности завод стоит в разы меньше. Учитывая то, что выпуск «МАЗа» за 2010 год составил около 11 тысяч автомобилей, в то время как «КамАЗ» выпустил 32 тысячи грузовиков, на мой взгляд, с учетом этих производственных показателей, МАЗ должен стоить примерно в 2,5 раза меньше, чем стоит сейчас КАМАЗ. То есть наиболее адекватный диапазон оценки для Минского автозавода стоит где-то от, наверное, 700 миллионов до миллиарда долларов.
По оценке российского министра финансов Алексея Кудрина, за 3 года Белоруссия от приватизации государственной собственности должна получить от 7,5 до 9 миллиардов долларов. Только в этом случае, не скрывает Москве, она может рассчитывать на получение всего заявленного кредита Еврозес.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в заключение информационного часа рубрика «Общественное мнение». 86% россиян признаются, что хотя бы иногда их посещает мысль поспать на работе. Каждый четвертый думает об этом каждый день. Таковы данные интернет-портала по поиску работы под названием joblist.ru. В результате 52% опрошенных россиян не выдерживают и засыпают прямо на рабочем месте. 38% просто дремлют, а 14% спят по-настоящему. Этому исследованию посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Интернет-опрос был проведен среди 3 с лишним тысяч человек по всей России. Как выяснилось, сон на работе – это во многих коллективах уже просто-напросто традиция. Слово Ивану Тютюнджи, представителю портала joblist.ru.
Мы на самом деле регулярно исследуем разные сферы рабочей жизни человека, с чем он сталкивается на работе. И, естественно, кроме как работает, человек на работе еще и иногда отдыхает. А отдыхают люди по-разному. Кто-то выходит на улицу, если тепло, кто-то общается с коллегами, а кому-то проще уединиться и поспать. Поэтому мы решили узнать, часто ли это происходит, у кого чаще и вообще насколько это распространено.
Итак, часто ли люди приходят на работу невыспавшимися?
Почти каждый третий, даже больше, то есть 37% регулярно приходят на работу невыспавшимися. И чаще всего это работники из государственной сферы или предприниматели, которые ведут свой бизнес. Иногда еще, кстати, это студенты. Они не высыпаются регулярно, почти каждый день. Как видите, для россиян свойственно мало спать. И поэтому на самом деле 6%, то есть очень мало людей приходит на работу постоянно выспавшимися, в общем, хорошо, крепко спят, а для большинства свойственно либо постоянно не высыпаться, либо время от времени.
И, как я понимаю, многие при этом спят на работе. Каковы ваши данные?
Вот на самом деле, когда мы спросили людей, хотелось ли вам когда-нибудь вздремнуть на работе, 63%, более половины сказали, что да, иногда действительно хочется, а почти каждый четвертый сказал, что такие мысли посещают постоянно, и они не могут от них избавиться. Только 13% сказали, что никогда не хотели вздремнуть. И когда дело доходило, собственно, до сна, то люди постоянно спят, 14% сказали, что они постоянно спят на работе, а 38% сказали, что действительно иногда такое происходит. Половина сказали, что такого не доводилось, возможно, из-за того, что работодатель слишком жестко следит за сотрудником, возможно, из-за того, что просто времени на сон нету или очень напряженная работа у людей.
А здесь каков расклад по профессиям?
Чаще всего, согласно данным опроса, спят госслужащие, студенты и специалисты с высшим образованием, работающие на производстве. Они признались, что у них такое происходило, они засыпали. А вот, что называется, спят как следует, по-настоящему, чаще всего либо рабочие, либо предприниматели, которые ведут свой бизнес. А вот не случалось никогда поспать чаще всего людям, которые работают вне производства, в офисах.
И даже, как я вижу из данных вашего исследования, люди видят при этом сны. 33% об этом сообщают.
Да, ну сны, как обычно, свидетельствуют о том, что люди крепко спят, их ничего не тревожит, и они могут полностью расслабиться и воспринимают работу как второй дом.
А где же люди спят-то на работе? Ведь рабочие места, как правило, для сна не оборудованы. Вы об этом спрашивали?
Да, мы спросили, где они спят, и самые популярные места – это обычные такие, присущие каждому рабочему месту. Почти это стол, стул, либо что-нибудь попадающееся рядышком. Иногда у кого-то это может быть даже диван какой-то, но обычно, конечно, стол и стул.
А какова же реакция начальства на такое поведение сотрудников?
Начальство обычно относится достаточно лояльно к этому, не слишком сильно следит за людьми, но даже если вдруг обнаруживает, хотя это хоть не очень часто, то обычно наказание за этим не следует. 76% из тех, кто спал, сказали, что меня вообще не наказывали. И только 12% сказали, что человеку делали выговор. Ну, а до штрафа доходило только у 2%. И у 1% из тех, кто спал, происходило увольнение. Это самая крайняя мера, кстати, которая на самом деле не вполне законна.
Ну, видимо, начальство все-таки с пониманием относится к невыспавшимся сотрудникам. А кое-кто, как я вижу, даже и ночует на работе. Что заставляет людей так поступать?
Ну, обычно это либо люди, у которых такая работа, им приходится работать по ночам. Либо у людей так много работы, что они не могут справиться с ней в обычное рабочее время, им приходится оставаться на работе всю ночь, работать, ну и потом где-нибудь к утру немного стремнуть. У нас тоже, например, в офисе некоторые сотрудники в особо напряженное рабочее время могут оставаться на ночь.
Иван Тютюнджи, представитель портала joblist.ru, гость рубрики «Общественное мнение». Как мы видим, очень многие опрошенные этой компанией любят поспать на рабочем месте, а их начальство чаще всего этого не замечает и крайне редко за это наказывает сотрудников.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы: «В чем суть экономических претензий украинской власти к предшественникам? Пойдет ли Киев на интеграционные предложения Москвы?» В программе участвует бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты приветствуют арест Ратка Младича.
Мы очень довольны, что Ратка Младич станет...
В заявлении Государственного департамента США говорится, что группа сепаратистского и исламистского...
Мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Признал работу тренеров неудовлетворительно. Решение исполкома было не продлять контракт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».